на этой земле, но этому человеку нужно будет потом возможность иметь общение для него. Нужен день, в который бы человек не работал, чтобы он размышлял над душою своею и искал общение с Богом. И для этого человек создал седьмой день, день для отдыха. После коммунисты в разных странах мира хотели вот этот день отменить. Ввели 10-й день, или 15-й день, или 12-й день, но все оно не функционирует. Человек более отдыхает в седьмой день. Человеку нужен вот этот период. Раз Бог так сделал, то это наилучше. И с целью поломать уставы Бога, люди старались сменить вот этот, или изменить этот день, или вообще забрать день, как в колхозах это было все эти годы, чтобы не было выходного дня. Но Бог так создал, и где люди что-то изменяют, это никогда не будет к лучшему для человека. И вот наш видимый и невидимый мир, как говорит Библия, был создан Богом. Я еще один стих прочитаю. Здесь во второй главе Бытия, стих 4. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создавал землю и небо». Все религии, которые придумали люди, тоже повествуют о создании земли. Любая религия происходит снизу от сатаны. Любая религия – это плод воображения человека. В любой религии люди придумывали себе богов, придумывали культы, что мы сделаем этим богам, и что этот бог потом должен мне за это сделать. Истинная вера – откровение с неба. И это различие в вере и в религии. Религия делает для Бога, а Бог должен отрабатывать. А в вере все делает Бог, а мы получаем бесплатно. Но в знак благодарности мы Богу стараемся служить. Вот это разница. Но многие люди христианство сделали религией. Когда они делают и думают добрыми делами заработать себе вечность, это невозможность. Но это невозможно. Но если мы, получая от Бога все, ему ничего не даем, это вера без дел, которая мертва. Так говорит Господь. И вот все другие религии в своих книгах тоже повествуют о происхождении земли. Но нету ни в одной религии такой простой, такой всем понятной истории или изложения, как здесь в Библии написано у нас, как произошла наша земля. И вот люди на протяжении времени старались эту славу у Бога забрать. Люди придумали много теорий и много гипотез, как могла бы произойти земля, как могла произойти мог произойти весь видимый мир. И это оскорбление для Бога. Это похищение Его славы. Как глупо бы оно выглядело, если бы какой-нибудь дворник на фирме BMW заявил, что вся эта фирма принадлежит мне, и я придумал все эти машины. То же самое делают атеисты, утверждая, что природа произошла само собой, и Бога, и Творца нет. И давно наука доказала, что теория эволюции недействительна. Она придумана людьми. И когда Чарльз Дарвин от масонов получил повеление написать книгу о происхождении человека, в которой он утверждает, что человек произошел от обезьяны, то Карл Маркс сказал, прочитав эту книгу, «С этой книгой мы Бога свергнем с его престола». То есть мы подорвем авторитет Слова Божьего и авторитет Бога. И очень жаль, что по сегодняшний день многие люди, и даже в верующих кругах, верят о том, что в то, что Земля произошла, сама собой или по эволюции. Наука давно доказала, что из неживой природы никогда живая не получается. Из камня нельзя даже и малейшего микроба создать. Это невозможно. Если об этом говорят, это чистая ложь. И невозможно от одного рода живущих на земле или животных произвести другой род. Это невозможно. И человека, то есть от обезьяны никогда не получится человек. И от лошади никогда осел не получится. И от кошки собаку тоже нельзя сделать. Это невозможно. Это истории, это законы, которые наука давно, как говорится, открыла. Бог это давно сказал. По роду их они будут размножаться. И в этом все мы видим, как чудно Бог все создал и все приготовил для нас, людей. И Бог является не только Творцом Вселенной, но Он и поддерживает ее. Он не только ее создал, нет, он ее поддерживает. Для того, чтобы набрать скорость автомобилю, нужно дать ему хороший газ. Но если потом убрать газ, он скоро встанет. Газ надо дальше давать, чтобы он сохранил скорость. Это везде так. А чтобы Земля дальше вращалась, ее подгонять надо. А чтобы Луна не отставала от Земли, ее тоже подгонять надо. А чтобы Солнце не сгорело, и чтобы оно сохранилось на все эти тысячелетия, там что-то надо делать, чтобы дальше горело. И чтобы атмосфера не кончилась, надо что-то делать, чтобы ее не всю испоганили дымом и газами. И обо всем этом Бог заботится. Он эту землю сохраняет. И часто мы сегодня слышим слова «экология», что скоро кончится нефть, скоро кончится газ, на столько-то лет только есть еще каменный уголь. Что будет потом? Покуда живут на земле люди, все будет. Бог лучше предрассчитал, до каких времен, сколько чего. И когда кончалось одно, из ней земли люди открывали и доставали другое. И нам не нужно переживать об этом, что будет. Часто мы говорим о перенаселении планеты, что вот уже 6 миллиардов людей, и что по этой причине много голоду. Неправда. Если бы все поля возделывались на земле, возделывались так, как в Голландии, и приносили бы столько, значит, различных продуктов сельского хозяйства, 60 миллиардов людей могли бы питаться на земле в 10 раз больше. Но люди ведь большую часть своих средств загоняют в оружие. Они для того, чтобы поддерживать жизнь на земле. И вот во всем этом мы видим. Бог чудно все предусмотрел, рассчитал, подготовил для людей. И мы сегодня хотим ему за это сказать сердечную благодарность. Апостол Павел, проповедуя в Афинах, говорит в 17 главе Деяний апостолов, в 28 стихе. «Ибо им мы живем, движемся и существуем». И этому Богу мы хотим воздать сегодня честь и хвалу. Им мы живем, им мы движемся, и им мы существуем. И мы сегодня видели один план и второй. Один могучий Бог всей твоей вселенной и Бог века сего, князь мира сего. И они ведут борьбу не на жизнь, а на смерть. Борьба идет за каждую душу. И если бы это было за чьи-то, можно было, может быть, как-то спокойней. Но борьба идет и за тебя, и за меня. И каждый из нас на какой-то стороне. И средней нету. Нету нейтральной стороны, зоны. Мы или на стороне Бога, или на стороне сатаны. И получим возмездие, награду от того, кому мы служим. Кто кем порабощен, тот тому и раб. Читаем мы в Библии. И мы будем Господа благодарить за то, что и эту тему Он в Библии нам открывает. Благодарить Его за любовь, за Его заботу о нас. И будем просить у Него силы. Быть Ему не только благодарны, но и послушны Ему, для того, чтобы во все вечности быть вместе с ними, с Ним на новом небе, на новой земле, которая еще намного лучше вот этой нашей настоящей. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Дорогие друзья, дорогие дети Божьи, и в этот сегодняшний вечер я вас всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Спасителя Иисуса Христа. Сегодня мы хотим начать говорить о третьей генеральной эпохе времени. О первой мы говорили от вечности до создания нашего мира, о второй мы говорили об истории создания нашего мира, а сегодня мы начнем говорить о третьей генеральной эпохе времени, и большинство из наших вечеров, то есть где-то 20 вечеров, мы задержимся на этой одной теме. Коротко мы обратим наше внимание еще назад на то, о чем мы говорили в прошлый вечер. Я говорил, что Господь создал Вселенную, то, что мы сегодня видим нашим невооруженным и вооруженным глазом на протяжении за 6 дней. В плане спасения эти 6 дней как бы соответствуют 6 особым периодам. В 7-й день Господь отдыхал от всех своих трудов и вечности после создания новой земли, Господь тоже будет отдыхать от всех своих трудов. Если в первый период еще раз хочу напомнить, повторить, что третья генеральная эпоха времени делится на 7 периодов. И эти 7 периодов мы один за другим теперь будем разбирать. Это первый период был от сотворения Адама и до грехопадения. Это наша сегодняшняя тема. Второй период от грехопадения до потопа, когда люди уже должны были руководствоваться совестью, но совесть их не сохранила от страшного греха. Третий период соответствует времени от потопа до Вавилонской башни, когда Господь вводит государственные власти, появляются первые цари. Эти цари не смогли людей удержать от идолопоклонства, и кончился этот период тем, что Господь рассеял людей, рассеял их языки. Четвертый период от Авраама до Иисуса Христа – это история израильского народа, на которой мы особенно долго остановимся. И в это время Господь хочет через обетование или через закон руководить своим народом, чтобы они вернулись назад к Нему. Но оно не получилось, и кончился этот период тем, что люди распяли Мессию, то есть Сына Божьего. А наш настоящий период длится от вознесения Христа до вознесения Церкви. Это период благодати, когда Господь хочет людям через благодать Иисуса Христа даровать спасение и вернуть их к общению к себе. И кончится это великой скорбью последних наших дней. И последний период – это тысячелетнее царство, и он кончится страшным мятежом, когда сатана опять поднимет людей против Бога и существующее человечество, и наша земля все погибнет. Значит, эти шесть дней соответствуют шести периодам. И на протяжении этих семи периодов времени человек затруднял и отягощал Бога своими грехами. И не зря Господь говорит своему народу через пророка Исаию в 43 главе в 27 стихе: «Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня». Это не только израильский народ делал, это делали все народы мира и делают по сегодняшний день. Это делает каждый человек без исключения. Он затрудняет Бога и обременяет Бога, отягощает Его своими грехами. И седьмой день покоя, когда Господь все окончил все творение, это символизирует жизнь на новой земле, под новым небом, в новом небесном Иерусалиме. Если Библия говорит о вере в одного Бога, невольно задается вопрос, откуда же столько религий сегодня на земле? Почему так, что настоящее наше человечество, более 6 миллиардов людей, имеет ряд религий? Почему это так и когда они возникли? И прежде чем мы перейдем к сегодняшней теме, я хочу коротко обратить наше внимание еще и на время возникновения этих различных религий. Вначале все люди верили в одного Бога. И люди этому Богу или верили и служили Ему, или отпадали от Него. Но идолопоклонство люди, очевидно, до потопа не знали. Они были или верующими, или неверующими людьми, и большинство стали до того неверующими, что Бог истребил человечество через потоп. Но в четвертом периоде, значит, и идолопоклонство потом возникло вскоре после Вавилонской башни, или вскоре после потопа, так правильно, еще до Вавилонской башни уже идолопоклонство было среди людей. В четвертом периоде, то есть в то время, когда развивалась история израильского народа, появилось шесть религий, которые сегодня знакомы людям. Во-первых, появился иудаизм, то есть это религия евреев, ортодоксальных евреев в каком-то отношении, но в основном это чистая вера евреев, не считая учения книжников и фарисеев. Это было учение Ветхого Завета на основании закона Моисеева. Это иудаизм, это поклонение Творцу всей Вселенной. Затем появляется в Вавилоне анимизм, то есть это поклонение зверям, духам умерших людей и небесным светилам. Это страшное язычество вели вавилоняне, и после евреи переняли часть ихних богов Ваала, Астарту и некоторых других к себе. В это же время возникает у персов буддаизм и индуизм, которые после перешли в Индию. Это вера в самоспасение человека. Затем в Греции и в Риме развивается пантеизм, это вера в то, что природа сама собой все создала, вера в Бога панта, то есть в Бога природы. И здесь у греков возникает та вера, которая сегодня заняла умы очень многих людей, так называемый атеизм. Атеизм – это тоже религия, это вера в ни во что. И некто сказал: «Я верю, что я ни во что не верю». Это ничто, это Бог людей, Бог атеистов, Бог коммунистов. Они верят, что якобы ничего на свете нет. И надо иметь очень сильную веру, чтобы этому вымыслу поверить. Поверить, что Бог все создал. Тут не надо много веры. Но поверить, что все само создалось, тут надо иметь очень большую веру. И идолопоклонство развивалось в эти времена среди всех народов земли, как и оно сохранилось по сегодняшний день среди многих народов мира. В нашем, в пятом периоде времени, появляются еще три религии. Первая – это христианство. После вознесения Иисуса Христа появилось христианство, и оно стало одной из ведущих религий на земле, и где-то примерно третья часть из 6 миллиардов людей, живущих на земле, являются христианами. Затем в 7 веке появляется ислам. От слова «покорность» или «покорение», то есть Магомед, выдвинул свои идеи и развил новую религию на Ближнем Востоке. И в наши времена, в наше столетие развилась новая мировая религия New Age по-английски. Neues Zeitalter, новая эра. Это новое язычество, a neue Heidentum. Это смешание всех религий мира в одну. Это подготовка к будущему всемирному государству Антихриста с одной всемирной религией. Так в различное время возникали эти религии. Но я хочу еще раз повторить, религия – вымысел человека. Религия – вымысел человека по наущению сатаны, а вера в живого Бога приходит через откровение свыше. В религии человек делает что-то придуманному божеству, чтобы этот истукан или идол, или кого он считает за Бога, ему что-то отдал за это. А в вере совсем иначе. Там делает Бог, потому что человек не может себя спасти, человек принимает эту благодать даром и в знак благодарности живет так, как хочет Бог. Итак, мы переходим сегодня к нашей теме. Теме – это первый период времени в третьей генеральной эпохе или период невинности, или время от сотворения Адама до грехопадения. После того, как Господь сотворил первого человека, а для него была создана вся земля, вся наша планета, но ему нужно было место, где он теперь мог жить. Цель Бога была, чтобы потомки Адама были его представителями, представителями Бога на этой земле, и чтобы они обладали всей землею, чтобы они ее делали себе подвластной, чтобы они обрабатывали эту планету. А для этого нужно было где-то жилье, нужен был теплый очаг, теплое гнездышко, где бы Адам мог начинать развивать свою деятельность, где бы могла появиться первая семья. И с этой целью Господь насадил сад в Эдеме. В книге «Бытие» во 2 главе, 8 стихе мы читаем: «И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал». Где был Эдемский сад? На этот вопрос человечество не имеет ответа. Многие толкователи Библии склонены к тому искать Эдемский сад где-то в Междуречье, то есть между реками Тигр и Евфрат, потому что из 4 рек, которые указаны там, которые истекали из этого сада. 2 реки, которые сегодня еще существуют, имеют это имя. Но так ли это? Эти реки текут параллельно, Тигр и Евфрат, а в Библии написано, что из Эдемского сада реки текли в различные стороны. После потопа рельеф нашей планеты сильно изменился, о чем показывают многие слои при раскопках. Поэтому утверждать, что Эдемский сад был в Междуречье, мы просто не можем. Некоторые утверждают еще, что слово «парадис» по-немецки «Эдемский сад» происходит от персидского слова «лосткартен» – «веселые сады» или «парки». И основываясь на этом, говорят, «Эдемский сад должен был быть где-то в Междуречье». Но вряд ли это так. История спасения или действие Бога с людьми начиналось в Ханаане. В Талмуде написано, что так, когда Господь создавал землю, то Он в мировой океан, это в Талмуде написано, не в Библии, я еще раз повторяю, это устное предание еврейского народа, записанное после в книге. Там написано, что когда Господь создавал землю, Он бросил первую большую глыбу в мировой океан и назвал эту глыбу Мория. Это гора Мория, на котором Авраам должен был принести в жертву Исаака, или часть этой горы сегодня называется Голгофа. Это центр земли, и в еврейской Библии написано «Дернабль дер эрды» – пуповина земли. То есть там небо связано с землей. Если Господь начинал все, или если его план спасения связан с Голгофой, связан с Морией, связан с горой храма, это особое место, связан с Иерусалимом, который имеет особое положение на земле, и более 700 раз его это имя названо в страницах Библии, то, очевидно, Эдемский сад должен быть где-то там. 6 недель назад мы были в Хевроне, имел возможность быть в гробнице Авраама. И тогда мы услыхали от одного раввина, который сказал нам, что евреи утверждают, что там, в Хевроне, в пещере Мехпелу, похоронены четыре четы. Я сказал, три мы знаем, а кто же четвертая? Это Авраам с Сарой, это Исаак с Ревекой, это Иаков с Лией. А кто же четвертый? Они говорят, это Адам и Ева. Они тоже там похоронены. А когда мы спросили одного мусульманина, одного, который тоже был нашим экскурсоводом, значит, мы имели одного в Египте араба, другого палестиненца в Иордании, он говорит, Адам похоронен на горе Мория, там, где теперь вот этот большой храм Амора, там, говорит, внизу похоронен Авраам. Значит, Адам, евреи и мусульмане верят, соответственно, своему преданию, что Адам похоронен на горе Мория или в Хевроне. Так она или нет, для нас не так важно. Для нас и не имеет большой важности, где был Эдемский сад. Факт то, что этот Эдемский сад потерян для нас, людей, на земле навсегда. И этот Эдемский сад на этой земле Бог нам, людям, никогда больше не вернет. Нам он и не нужен. Для нас, верующих, Бог предусмотрел что-то лучшее, а не Эдемский сад. Если бы люди не впали в грех, то этот сад бы остался. Но так как люди впали в грех, и по сих пор все человечество еще не покаялось в своем грехе, то состояние Эдемского сада к людям вернуться не может. Какие же обязанности были у Адама в Эдемском саду? Во-первых, я еще раз хочу напомнить три цели, ради которых был создан человек. Первое – это было общение с Богом. Второе – это вечная жизнь. И третье – владычествовать и управлять всей землей. С этой целью Бог создал человека, и теперь Он ему дал отдельный участок. Сразу всю планету обрабатывать человек не мог. Бог дал ему вот этот Эдемский сад и сказал ему, чтобы он возделывал этот сад. Второе – чтобы он хранил этот сад. Третье – чтобы он дал имена всякой твари. И четвертое – чтобы человек плодился и размножался. Для того, чтобы всю Вселенную, всю планету сделать себе подвластной и покорной, надо было много людей. Значит, люди должны были размножаться, чтобы дальше и дальше занимать различные новые места на нашей планете. Когда человек пишет какую-то книгу, то автор сам придумывает имя. Когда рождается ребенок, человек сам дает ему имя. Когда кто-то изобретает новую машину, то он сам дает ему имя. Так и человеку от Бога было дано право и повеление всему, что есть на нашей земле, самому давать свои имена, потому что это все принадлежало человеку. Это Бог все дал ему. Да, обязанность его была и его право жить во святилище Бога, возделывать и охранять это святилище Божие, то есть этот Эдемский сад. Это была беззаботная, счастливая, блаженная, вечная жизнь в общении с Богом. Пейте нас язык, чтобы описать это состояние. И что еще больше нужно было человеку? Быть подобным Богу, быть в общении с Богом, быть во всем отношении, значит, господином на этой земле. Лучшего человек бы себе не мог придумать. И вот здесь Господь заключает завет или договор с Адамом. В Библии говорится о семи заветах. В следующий раз я их все семь упомяну. Я стараюсь подсобный материал всегда где-то прикладывать к темам, чтобы у нас они не были слишком обширными на один вечер. Этот первый завет называется Эдемский завет или Адамский завет. Завет в Эдемском саду, дер Эдемитише бунд, или завет с Адамом, дер Адамише бунд. Завет – это условие между двумя сторонами. Одна ставит условия, вторая – и каждый ставит как бы свои условия или заключает договор. Если договор сохраняется, будет то-то, а если кто-то нарушит, будет то-то. Вот это договор, это завет. Эти договора, эти заветы обычно исходили от Бога. Бог ставил свои условия людям и давал людям какие-то определенные права или определенные обетования, смотря относительно того, как они будут держать свою сторону договора. И вот в чем заключался этот союз. Бог со своей стороны создал все условия для блаженной жизни человека. Адаму было поставлено только одно условие. Вот от этого одного дерева, распознавание добра и зла, ты не ешь. Что хорошо и что плохо, Бог не хотел сказать человеку, чтобы человек жил без без искушений, без борьбы, без этих многих, многого борения сделать так или так, как часто нам бывает трудно принять правильное решение. Вот для Бога, Бог не хотел, чтобы человек стоял перед этими проблемами. А с другой стороны, Бог ставит человеку условия. Вот это ты не должен делать. Воля Господа была Адаму очень конкретно сказана. И если он нарушит эту одну заповедь, то ему грозила за это смерть. Если все заветы после закрепляются кровью жертвы, и почти у всех заветов дается знамение, то в Эдемском завете не было жертвы и не было знамений. Почему? Греха не было. Жертва нужна там, где грех. Потому что нету примирения и прощения без крови. Читаем мы в послании к евреям, все очищается кровью. А там, где нет греха, не нужна кровь, не нужна была жертва. И Бог человеку в этом знамении, в этом завете никакого знамения не дал. Теперь Господь создает помощницу этому человеку. Создает ему жену, которой имя Адам дал Ева, Хава по-еврейски. Ева, с одной стороны, жизнь, а с другой стороны, противоречащая. Та, которая мужу всегда перечить будет, которая его совращать будет во многих вопросах. С одной стороны, она будет давать жизнь всем живущим на земле, а с другой стороны, через нее возникнут различные противоречия и проблемы. Почему он ее создает? Потому что для человека не было помощницы, подобного ему. Бог был выше Адама. Бог не был таким, Адам не был таким, как Бог. Он был ему подобным, но не равным. А вся живая тварь была ниже Адама. И для Бога не было подобного существа. А для Адама, извиняюсь, не было подобного существа. И вот Бог ее создает. Ева была создана из ребра Адамова. Она тоже дело рук Божиих, как и сам Адам. Если все творение создано силою его уст, через Слово Божье, то люди созданы перстом или рукой Бога. Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 45 стихе, что первый человек, Адам, стал душою живою, а последний Адам есть дух животворящий. То есть Павел какие-то параллели делает между Адамом и между Иисусом Христом. И если Павел не стыдится Иисуса Христа назвать вторым Адамом, то значит первый Адам был во многих вопросах подобен или во многих отношениях подобен Иисусу Христу. А то бы Павел не сделал это сравнение. Первый и второй Адам. Но для того, чтобы создать помощницу первому Адаму, первый Адам был усыплен. Ему была раскрыта грудь, из груди было взято ребро, и из этого ребра была сделана его помощница. И здесь первое пророческое указание на будущее событие со вторым Адамом. На Голгофском кресте второму Адаму раскроют Бог, ему проткнут копьем Бог и сердце. И вот омытые кровью Иисуса Христа люди объединятся в церковь, которую называют невестой Христовой. Для того, чтобы создать Еву, должен был заснуть крепким сном Адам, и от его груди была взята Ева. Для того, чтобы создать ту, которая вместе с Господом будет жить в Новом Иерусалиме, второй Адам был тоже усыплен на некоторое время, и из ран его истекла кровь, и кровью, или ранами его, и кровью его исцелились те, которые поверили в эту жертву Иисуса Христа. Это прообраз пронзенного Иисуса Христа и его церкви. Жена была создана Богом помощницей для Адама, но не рабой и не госпожой. А в очень многих случаях сегодня женщины или рабы у мужей, или госпожи у мужей. А воля Божья была другая. Жена должна быть его помощницей. Так говорит нам Слово Божие. Сотворим ему помощницу, соответственную ему. То есть какой он, какой муж, а у нас, у мужей, самые различные и наклонности, и характеры, и служба, и обязанности, и жены должны быть соответственны своим мужьям, а не наоборот. И какие теперь были обязанности у первой четы? В книге Откровения, в первой книге Библии, в Бытие, в первой главе, в 28 стихе мы читаем. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Значит, эти обязанности были следующие. Во-первых, они должны плодиться и размножаться. Во-вторых, они должны наполнять землю, то есть освоение целины, освоение различных еще необжитых просторов нашей земли по сегодняшний день. Это является прямой обязанностью человека. Это не люди чего-то достигают, они просто исполняют волю создавшего их. В-третьих, они должны обладать землею, то есть человек – хозяин этой земли. Бог ее подарил им. Небо для ангелов написано, а землю Бог подарил сынам человеческим. И потом владычествовать над всей тварью. То есть человек – неограниченный господин, властелин здесь, на этой земле и над всем животным миром. Для этого Господь их благословил. Это была их обязанность. Это практически было первое сочетание, когда Господь свел Адама и Еву. И вот проходит ихняя жизнь в Эдемском саду. Мир и гармония во всех отношениях. Кровь не проливалась, потому что все люди питались только растительностью. Кровь начали проливать после потопа. До потопа не было ни кровных жертв. Люди, были кровные жертвы, но люди не ели этого мяса, не проливали кровь. Эта ненависть между животными, она началась после. Бог человек, не сотворил человек творение таким, какое оно сегодня, что есть хищные и травоядные животные. В то время они все ели траву. Не было греха. Поэтому не нужно было жертв в Эдемском саду. Жертвы появились после грехопадения за пределами Эдемского сада. Сколько времени Адам и Ева прожили в Эдемском саду, невозможно подсчитать. У нас нет в Библии в этом отношении никаких данных. Евреи имеют свою хронологию, свою летопись, другие народы имеют свое летоисчисление. По преданию евреев, наш 2000 год является 6007 годом. Значит, после сотворения Адама, евреи говорят, сейчас 6007 год. Но фактически евреи пишут у себя 5761 год. Разница в 246 лет. Почему возникла эта разница? Три особенно тяжелые периода в истории израильского народа евреи выкинули из своей истории. Это, во-первых, 83 года от рождения Аарона до выхода израильского народа из Египта. Это было очень тяжелое время для израильского народа, когда их сильно угнетали и порабощали египтяне. Затем 93 года – это последние годы судей до того, как Самуил стал судьей над Израилем. Это было время страшного идолопоклонства, когда в народе израильском каждый делал, что ему казалось справедливым. И третий период – это 70 лет вавилонского плена. Эти годы евреи тоже говорят, мы не жили, но существовали. То есть три особых периода – это последние 83 года в Египте, последние 93 года судей и 70 лет вавилонского плена дают вместе 246 лет. Если к еврейскому настоящему году 5761 прибавить эти 246, получается от сотворения Адама 6007 год в наше время. Но не все люди сегодня пользуются этим календарем. И не все люди пишут 2000 от рождения Христа. Да, впрочем, англичане недавно подняли протест, что не надо больше писать от рождения Христа, потому что это неверующим людям это неприятно, когда им напоминают о Христе. Надо просто как-то иначе выразиться в этом месте. Недавно мы были в Сихеме, и там на горе Горицим, и сегодня еще живут самаряне. И самарянский священник сказал нам, что они в этом году пишут 3638 год. 3638 год по выходу евреев из Египта. Японцы в этом году пишут 2260 год. У них совсем другое исчисление. А арабы пишут 1378 год. Это тот с того времени, когда Магомед вернулся из Медины в Мекку. Мы видим, что народы мира считают по-разному. Христианские народы и вообще цивилизованные народы считают 2000 год по рождению Иисуса Христа. Но, как евреи утверждают, мы живем в 6007 году. Так или не так, неизвестно и не так важно. Важно то, чтобы мы были готовы к тому моменту, когда Господь нас заберет с этой жизни, или когда Христос придет за своей церковью. И вот величайшей катастрофой в истории человечества является грехопадение. Человек, помещенный в святилище Бога, с такими хорошими условиями жизни, с одним единственным запретом и со многими прекрасными возможностями и способностями, у него было все. Но вот спрашивается, зачем Богу надо было посадить это дерево или создать это дерево в Эдемском саду, дерево распознавания добра и зла. Ведь лучше было бы, если бы Бог это дерево там не посадил, и у людей не было бы искушения от этого дерева вкусить. Я хочу на этот вопрос ответить местом из Второзакония, 8 главы, 2 стих. Книга Второзакония, 8 глава, 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыню, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли ты хранить заповеди его или нет». Чтобы испытать тебя, что в сердце твоем, будешь ты хранить эти заповеди или нет. Там, где есть запрет, там есть искушение и испытание. И Бог везде, когда Он с людьми заключал свои заветы, когда речь идет о спасении человека, идет о вечной жизни, то Бог везде ставит свое условие. Благодать Он дает даром, а потом за то, что ты получил. Это все Бог ожидает от тебя и от меня, чтобы мы что-то воздали за это Богу. Так что дерево распознавания добра и зла было для того, чтобы человеку, созданным со свободной волей по подобию Богу, поставить испытание. Будет ли он хранить Слово Божье, покоряться его заповеди или нет? И вот сатана, который на небе возмутился против Бога, восстал против него, мы говорили об этом в прошлый вечер, который третью часть ангелов небесных увлек на свою сторону, он теперь стремится вот этого человека, созданного Богом по подобию его, совратить на свою сторону. Чтобы и здесь, на этой земле, не Бог господствовал через человека, а сатана хочет господствовать через человека. Поэтому его цель была совратить человека на свою сторону. Я говорил, что Библия характеризует сатану как рыкающего льва, как хитрого змея или как ангела света. И вот в Эдемском саду сатана подходит именно в образе змеи. Через змею сатана подходит к Еве и искушает ее. Во-первых, он ставит Слово Божье под вопрос. А подлинно ли сказал Бог? Ну, ежели это правда, что Бог сказал, нашими простыми словами? Во-вторых, он искажает Слово Божие. А правда, что Бог сказал, чтобы вы от никакого дерева не ели? Так ведь Бог этого не говорил. Он ставит Бога лжецом, как будто Бог сказал неправду. Разве Бог такое говорил? Нет, он не сказал этого. Потом сатана начинает дискуссировать о Слове Божьем. Так или не так? Ева должна была сказать: слушай, дорогой, уходи отсюда, у меня есть муж с мужем, муж договаривался с Богом, а не я. Завет заключал Господь с Адамом, а не с Евой, и ей нечего было вступать в эту дискуссию. Но она почему-то это сделала. И сатана потом ставит Бога лжецом. Нет, вы не умрете. А Христос же сказал в послании к Евангелию от Иоанна, 8 главе 44 стихе, что дьявол – отец лжи, что от него началась ложь. Вот тут, в Эдемском саду, он первый раз солгал, сказал, что Бог якобы сказал неправду, что люди не умрут. Нет, он им обещает разум. Вы будете умные, как боги, если вот вы меня послушаете. И Ева его послушала. Она стала обольщенной и становится обольстительницей. И вот так идет на протяжении всех времен. Так людей отвращают от Бога и по сегодняшний день. Библию ставят под вопросом, над Библией глумятся и смеются, Библию критикуют, о Библии дискуссируют, и так, и Бога ставят лжецом, и люди, которые совращенные, сатаною, они становятся совратителями других людей. Один атеист старается совратить другого к неверию. А потом, в конце концов, обольщенный человек обвиняет другого и обвиняет Бога. Адам говорит: жена, которую ты сотворил, дала мне. А у Евы кто виноват? Змея. А кто? Нет, ты же создал, Бог, эту змею. Если Бог змею не создал, и Бог жену не создал, и Бог дерево бы не создал, может быть, Адам и не пал. Вот так получается, что Бог виноват. История грехопадения – это не аллегория, это реальность. Мы имеем в Библии несколько родословий, где идут имена очень многих людей и кончаются или начинаются Адамом. Если бы это была аллегория, то Адама бы туда не поместили. И все люди, начиная от Адама, были смертными людьми, с ошибками, с недостатками, такие, как мы. Если кто-то говорит, что это все было аллегорически, что это не надо в буквальном смысле понимать, то это неправда. Падение или грехопадение было реальностью. Ну и какие теперь были огромные последствия этого грехопадения? Во-первых, они были весьма велики для самого Адама. У него теперь открылись глаза на самого себя. Он теперь понял, кто он сам такой перед Богом. И если он Бога до этого времени не боялся, то с этого момента он начинает бояться Бога. И это сущно всем людям. Человек имеет какой-то страх перед Богом. Не доверие, нет. Доверие у Адама было, оно теперь исчезло. А теперь у него страх перед Богом. У него заговорила совесть. А раньше Адам и не знал, что такое совесть, ведь он не мог различать добро и зло. Именно от этого Бог его хотел оградить, чтобы он не знал это. А так как он протянул свою руку к запретному плоду, у него теперь заговорила совесть. И через свое непослушание он потерял общение с Богом. Бог свят, и грех в его присутствии не может быть. Бог не может жить в присутствии нечистого греха. Поэтому человек, который согрешил добровольно, сам стал на сторону дьявола и стал его союзником, этот человек стал теперь грешником. И в общении с Богом такой человек не может больше быть. Он был за это изгнан из Эдемского сада. То есть это общение кончилось. Это приятная жизнь, без забот, без нужд, без искушений, она теперь кончилась. В дальнейшем этот человек должен работать в поте лица своего. До этого Адам не работал. Он охранял сад, он наблюдал, и все шло само собой хорошо. Мы не читаем, чтобы там были сорняки, которые заглушали этот сад, чтобы там были хищные птицы, которые все поедали и человеку не доставали. Времени это труд. И когда человек не работает, это нехорошо. Но когда слишком много работы, это тоже нехорошо. И работа – это наказание для человека. Бог вначале так не предопределял. И что очень важно, ему был отрезан путь к возвращению в рай, к дереву жизни. И он стал смертным существом. То есть он получил зародыш смерти. И теперь оставалось только делом времени, в какой день он умрет. То есть человек, начиная с дня своего рождения, он с одной стороны растет, а с другой стороны он потихоньку созревает ко смерти. И Бог определяет тот день, когда он его заберет. И это стало участью всех людей. То, что случилось с Адамом, стало участью всех людей. Почему? Он наш прародитель, он наш представитель. Если где-то собираются руководители держав, то приезжают они как представители государства, как представители народа. И они выступают от имени целого народа. Если где-то на съезд приезжала делегация какого-то братства, то эти братья говорили от имени всех верующих в той местности, откуда их посылали. Они представители. А Адам – представитель наш всех, всех людей. Поэтому что случилось с ним, в этом теперь мы как-то не виноваты в том, но мы соучастны во всем этом. В послании к римлянам апостол Павел говорит в 5 главе, в 12 стихе, «Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть». Или римлянам 5, 18, «Преступлением одного всем человеком осуждение». Вот так грех вошел, или смерть, грех вошел в мир, а через грех вошла смерть. И эта смерть перешла ко всем потомкам Адама без исключения. Мы теперь для ободрения споем куплет. Или какие же были последствия грехопадения для женщины? То, что очень хорошо известно всем матерям, это скорбь и болезнь материнства. Господь вначале это так не предусмотрел, но через грех Господь вводит это наказание, чтобы люди каждый раз, испытывая эти боли, думали о том, откуда же они произошли. Из-за того, что мы люди грешные, и из-за того, что и нас рождают в грехах наших. Второе говорит Господь жене, что у нее будет влечение к мужу. Из-за этого столько различных плотских похотей на нашей земле. И мужчины в этом виноваты, но и во многом женщины. Потому что Бог сказал, так будет. И он говорит ей дальше, муж будет ее господином. Вначале она была помощницей, а теперь через то, что она помогла Адаму прийти к этому грехопадению, она становится подчиненной ему. Она не помощница больше, наоборот, он стал ее господином. И это для всех женщин на земле, для всех жен. Если для всех мужчин свои наказания по линии Адама, то для всех женщин по линии Евы идут свои наказания. И женщины стараются освободиться от этого, как и мужчины стараются освободиться от этого проклятия Божьего своими путями, как-то сами хотят себе помочь. Никто нам не поможет, ни царь, ни Бог и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой, поют люди в интернационале. Цель человека, вот это проклятие Божье, свергнуть себя.